Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, сегодня мы узнали, что Владимир Путин, цитирую, определился, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщил РБК, источник, близкий к кремлевским кругам. Вот на каком фоне появляется план избирательной кампании нынешнего президента России, мы и обсудим. У нас в студии историк и политолог, зав. Кафедры политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков из Соединенных Штатов Америки. С нами будет по скайпу политолог Андрей Пианковский. Надеюсь, подключаться политолог Сергей Марков, в прошлом депутат Государственной Думы от «Единой России», и журналист Архан Джималь. Я отмечу, что слив в прессу сегодняшних сообщений о том, что Путин принял решение идти на выборы, он произошел после его возвращения из поездки во Вьетнам и краткой, чуть ли не пятиминутной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Василий Павлович, какое у вас впечатление? Вот в Кремле такими вот сливами решили отбить оскомину от такого неудачного визита, неудачной встречи? Или, как говорится, все идет по плану?
Я думаю, Михаил, что совершенно не обязательно два этих события связаны между собой. Скорее, у меня есть ощущение очень предсказуемого, очень логично и выстроено работающего часового механизма, ориентированного больше на внутриполитическую повестку, чем на внешнеполитическую, где внешнеполитическая повестка служит задачам обеспечения внутриполитической стабильности власти и так далее. И удивительно, вот сколько мы пытались вокруг этих выборов найти какую-то интригу. Периодически возникали какие-то люди, которые говорили о том, что Путин может и не пойти. Мне очень понравилось замечание моего коллеги и друга Александра Морозова о том, что сказал, для таких людей в аду будет специальный котел. Им будут рассказывать о том, что через день воду будут подогревать не так сильно, как в этот день.
Это те, которые рассказывали, да, что может быть преемник.
Да, может быть, да, будет преемник и так далее. Вот для них специальный должен быть котел, где черт будет приходить и рассказывать, что ну вот через неделю мы ослабим огонь. Обязательно. Вы подождите, у нас есть информация о том, что будет вот так. Это очень предсказуемые выборы. Мы когда-то ведь, помните, в России хотели скучной политики. Вот мечты сбываются. Правда, когда они сбываются, не всегда бывает так, что нам нравится, что они осуществились.
Скучная политика – это, помните, Леонид Ильич Брежнев, 35 лет со дня смерти которого, вот как раз недавно отмечали, да, на днях, и я тоже вспоминал, какая была нечеловеческая тоска вот последний, так сказать, год его, там, два правления.
Если вы спросите меня, я готовлюсь к чему-то подобному на ближайшие годы.
Но мы еще об этом поговорим, а все-таки международный фон, мне кажется, очень интересный. События действительно были такие яркие и не очень выигрышные для российского президента. Но он бодро говорил на пресс-конференции, например, о том, что он хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами. Давайте посмотрим и послушаем.
Это говорит о том, что отношения между Россией и Соединенными Штатами пока не вышли из состояния кризиса. Мы, как вы знаете, я часто и много говорю об этом, мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ Соединенных Штатов, и народ Российской Федерации. Думать о том, чтобы наполнить конкретным, серьезным содержанием наши экономические связи.
Ну вот Владимир Путин высказался, вопрос Василию Жаркову, собственно. Вот почему такое упорство все-таки? Вот упорно нужен Трамп, упорно нужно говорить о налаживании связей. В то же время внутри страны идет такая антиамериканская кампания, ну вот день за днем, час за часом, все одно и то же.
Я думаю, что это тот случай, когда политический курс выбирается независимо от желания политика. Россия, если мы на нее посмотрим в сравнительной международной перспективе, это страна среднеразвитая. То есть не будем слишком ругать. Здесь положение не самое худшее в мире, но и далеко не самое лучшее. Отставание от лидеров многократное. Более того, восполнить это отставание или хотя бы удержаться на том уровне, на котором мы находимся сейчас, оставаясь в конфликте с этими лидерами, невозможно. И опыт последних нескольких лет, начиная с украинского кризиса и, может быть, раньше, это очень ясно нам показывает. Есть такая задача. Нужно договориться с Западом и конкретно с американцами, учитывая, что еще со времен прошлой холодной войны у российского и его предшественника советского руководства есть один объект на Западе – это Америка.
Вашингтон,
да, но потом это возникло уже в ельцинские времена, Вашингтонский обком. Советские лидеры так на это не смотрели, но они тоже исходили из того, что обязательно нужно договориться с американцами, и тогда мы решим все остальное. А это и тогда была достаточно ошибочная оптика, сейчас она еще более ошибочная на самом деле, но в ней есть своя внутренняя... свои внутренние основания. Россия действительно не может развиваться без инвестиций извне, без технологий, которые она должна получать также извне. Китай и восточные растущие сейчас державы не способны восполнить сегодня то, что мы теряем, ругаясь с Западом. Более того, это просто не укладывается еще и в рамку внутренней концепции стабильности. Стабильная страна не должна воевать, даже если речь идет о гибридной войне. Слишком серьезен этот вызов внешний. И, как вы понимаете, те, кто находится в Кремле, оценивают его весьма болезненно. Поэтому такая задача стоит. Но она, насколько она выполнима, если вы спросите меня, я лично сомневаюсь, что она выполнима, потому что то же самое руководство сделало в последние годы все возможное, чтобы эта задача была невыполнима. И хвататься за фалды пиджака Трампа в данном случае уже бессмысленно и поздно.
Давайте мы к Андрею Пианковскому в Вашингтоне обратимся. Андрей Андреевич, здравствуйте. Хотел бы ваше мнение услышать. С чем связана вот эта попытка обычно гордого, по крайней мере, как нам подают политтехнологи Владимира Путина, срочно навязать Дональду Трампу вот такой вот диалог?
Ну, я сначала... пару слов о вашем замечании о невыразимой тоске последних двух лет правления Брежнева. Я постарше вас и прекрасно помню эти времена. Знаете, в чем разница? Что невыразимая тоска, она была и в глазах Брежнева, может быть, даже больше, чем у нас. А вот сегодняшнего... этого не чувствуется, наоборот. Посмотрите, как он еще бьет копытом. Вот только сейчас мы его видели на пресс-конференции. Но что касается этого сюжета с Америкой, болезненно изживается вот та эйфория российского политического класса, которая его по какой-то странной причине охватила 9 ноября прошлого года. Ну, помните, это шампанское, внук Молотова Риббентропа перечислял, какие люди в окружении Трампа являются нашими друзьями. Флинн, Ребес, Беннон, кстати, они все уже ушли. Вот. Тогда действительно казалось непонимание американской политической системы. Но казалось, что вот если удалось немножко подтолкнуть в кресло, конечно, не мы его посадили, но помогали всячески, недалекого человека, совершенно безграмотного в внешней политике, но чья концепция «American First», она очень как бы устраивала Кремль. Она в трамповской интерпретации, это означало уход Америки от глобальных проблем, ну, в частности, его отношение к НАТО, как изжившей в свое время организации. Вот. Но оказалось, что американские отцы-основатели заложили механизмы, которые работают и через 200 лет. И, собственно, Трамп сейчас изолирован в американском политическом истеблишменте. И вот эта задача Кремля, о которой говорил коллега, навязать ему новую Ялту. Некое такое соглашение, по которому зоной интересов Москвы остается, по крайней мере, как минимум, все постсоветское пространство, снимаются санкции, и вот возобновляются обычные деловые отношения с потоком инвестиций, технологий и так далее. Вот эта задача сейчас абсолютно неразрешима. И вот цепляются то, что делал Путин в Дананге, он цеплялся вот уже за такой последний рубеж. Трамп хороший, а вот его окружение плохое, реакционеры не помогли, не позволили хорошему Трампу наладить отношения с Россией.
Но вот все-таки навязывание на это, оно не бьет ли по образу сильного политика Владимира Путина? Потому что я вижу даже комментарии поклонников Владимира Владимировича, что он рискует теперь своей репутацией сильной личности.
Ну, очень, очень хотел бы. Видимо, понимаете, до конца вот катастрофу с операцией «Трамп наш» до конца в Москве не поняли. Ведь если бы всего этого не было, победила бы ненавистная Клинтонша, ненавистная почему-то Москве, она пошла бы на такую очередную перезагрузочку, в той или иной степени отражающей интересам Кремля. А сейчас достигнуто потрясающее единодушие американского политического истеблишмента на антикремлевской, антипутинской основе. Причем такая вот антипутинизм демократов, он ведь несколько конъюнктурный. Он прежде всего антитрампизм. Они просто правильно видят, что странная застенчивость Трампа перед Путиным в течение уже двух с лишним лет – это его уязвимое место, и они беспощадно бьют в это уязвимое место. Как вам известно, кто-то пошутил из моих коллег, что Путину удалось невозможное превратить Соединенные Штаты в политическую систему американскую в антипартийную, в однопартийную. Ведь закон о санкциях принят практически единогласно, и Трамп вынужден был подписать, а этот закон впервые предусматривает персональные санкции, которые будут работать над составлением списка фигур, входящих, подпадающих по эти санкции. Она сейчас ведется напряженно в Вашингтоне. И я вам скажу даже, что потянулись сюда представители возможных фигурантов, ходят по Вашингтону, выясняют, как можно договориться, чтобы не попасть в этот список.
Ну что ж, я к Василию Жаркову обращусь. Василий Павлович, а вы как смотрите вот на это? Получается, что Владимир Путин в каком-то смысле бьется об такую вот стену, которую построили американские законодатели, да? И вот пробиться к Трампу, у которого были какие-то интенции к диалогу с тем же Путиным, может быть, на персональной основе. Помните, как там ему в глаза заглядывали как-то предшественники? Еще что-то? В общем, ничего из этого не выходит.
Вы знаете, Михаил, мне кажется, что когда мы пытаемся объяснить поведение Кремля и Владимира Владимировича, и всех остальных акторов, мы должны, если мы хотим какого-то эффективного результата, перестать об этом рассуждать в привычном политическом языке. Здесь нет институтов, здесь нет политики как стратегического курса. Здесь есть политика как способ удержания, как набор способов удержания власти в данную конкретную секунду. Есть задача, ее надо решать.
То есть все сиюминутно,
это,
да?
Менеджериальные задачи, которые надо решать. Вот чудесно, мы, например, ввязались в какой-то конфликт со Штатами. Дело рядовое. Ну, мало ли, какие могут быть у кого с кем конфликты. Вот я сейчас пытаюсь реконструировать эту оптику. Вдруг мы видим, что ресурсов-то у нас, конечно, не так много, чтобы вести затяжную холодную войну лет 40. Деньги нужны для чего-то другого. Мы, например, не можем, оказывается, содержать армию большую. Ее надо как-то оптимизировать. Значит, это чисто бухгалтерская логика, может быть. Она совершенно не связана ни с какими политическими задачами и идеями, которые мы потом к этому можем приписать. Это простая бухгалтерия, в которой ясно, что вот на это мы можем потратить вот только столько денег, этого недостаточно, чтобы иметь полноценное противостояние с таким гигантом, как Соединенные Штаты, евроатлантические союзники его. И следовательно, мы должны искать, как решайте. Это ваша задача. Да? Вот те люди, которые поедут в Вашингтон, будут решать. А они будут решать, как они умеют. Мы с вами понимаем, как они умеют. Это, естественно, при столкновении с американской институциональной структурой будет приводить к абсолютно обратному результату.
Ну вот, кстати говоря, Владимира Путина спросили, собственно, как он оценивает те, как выразился, вопрошающие антироссийские, хотя они не антироссийские, конечно, расследования, которые набирают силу в Соединенных Штатах. Там выясняют, в частности, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа якобы встречались с племянницей Владимира Путина. В общем, русский фактор в политике, как сам Соединенных Штатов, сам Путин оценивает. Давайте тоже посмотрим и послушаем.
Все, что связано с российским так называемым досье в Соединенных Штатах на сегодняшний день, это проявление внутриполитической, продолжающейся внутриполитической борьбы. Вот те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, конечно, они мне известны, хотя вот о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или с какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом вообще ничего. По-моему, это все бредни какие-то.
Ну вот такие отрицания эмоциональные, я бы сказал, они, безусловно, вызывают, ну, некоторое недоверие. Я к Андрею Пионковскому обращусь. Андрей Андреевич, а что там с этими действительно расследованиями связи людей Трампа и российских структур?
Ну, они продвигаются и... Зафиксировано более 30 встреч Манафорта, Картера, Пейджа, ну, прежде всего Флина и других с российскими каунтерпартами. Но, вы знаете, я хочу привести свидетельство гораздо более убедительное, чем, скажем, мое или даже... там 17 руководителей американских спецслужб, это небезызвестного Дмитрия Саймса. Ну, Саймс – это мозговой центр российской пропаганды в Вашингтоне в течение последних двух десятилетий. Вот если у нас появится Сергей Марков, он вспомнит, что когда он приезжает туда, как кремлевский пропагандист, первое, что он делает, он встречается с Саймсом, который вводит его в круг дела и определяет, какие задачи нужны сегодня. Так вот, этот самый Саймс сказал удивительную вещь у Соловьева на передаче. Он ведь беспрерывно появлялся и там, и вот этой сладкой парочкой на России. По-моему, это было его последнее появление, с тех пор я его не видел. Это было после его поездки в Москву очередной. Он сказал, я встречался с очень высокопоставленными людьми, и у меня был очень неприятный разговор. Я объяснял им, что вот эта линия прямого опровержения, что ничего не было, никакого вмешательства, никаких попыток, она абсолютно не работает. Абсолютно не работает и будет приводить только к совершенно отрицательным результатам. Нужно избрать, найти какую-то другую формулу. То есть человек, вообще поставленный там и верно служащий для российской пропаганды, он кричит своему руководству, я уже вы ведете себя так, что не даете мне никакой возможности каким-то образом, так или иначе, более-менее прилично вашу линию поддерживать. Впрочем, это второй случай подряд, когда Москва идет на пролом и избегает возможности достаточно так гладко выйти из ситуации, что ей позволит. Предыдущий был, он, кстати, сейчас еще и продолжает разворачиваться по новому кругу, это с так называемой олимпийской мочой. То есть достаточно было сказать, что да, были на низшем уровне, сдать того же Мутко, например, и весь вопрос был бы закрыт. А сейчас это, по-моему, реально грозит отстранением России от Олимпийских игр. Ну, политический сюжет гораздо более серьезный, чем олимпийский. Но вообще технология та же, и ошибки те же.
Андрей Андреевич, но ведь не все так плохо у Путина. Смотрите, за эти 5 минут, которые там встречались Трамп и Путин где-то на Азии, появилось, выпущено заявление двух президентов по Сирии. Это все-таки успех какой-то или нет?
Успехом была полная капитуляция Обамы и Керри в Сирии, которая позволила Путину, Асаду, Хезболле и иранскому корпусу Стражи Революции продолжать геноцид суннитского населения, что, конечно, приведет к долгосрочному кризису внутри Сирии. То есть вот этот внешний успех был получен, и его санкционировали. Помните все эти бесконечные встречи Керри с Лавровым, где Лавров выступал как абсолютно доминантный самец по отношению к своему визави. Вот эта бумажка от имени Трампа, новой администрации, она практически зафиксировала то же положение. То есть в каком-то степени это можно считать тактическим, вот очень краткосрочным успехом российской дипломатии, который приведет к долгосрочным серьезным проблемам.
Вопрос Василию Жаркову. Как вы считаете, можно ли на президентских выборах, ну и в ходе избирательной кампании, дорого продать российскому народу великую победу русского оружия над страшным халифатом там, в Сирии?
Я думаю, что эта победа никогда не будет продаваться отдельно сама по себе. Она будет продаваться в пакете, знаете, пакетное предложение. Называется «Великая Россия, вставшая с колен».
Угу. Крымский пакет.
Крымский пакет. И в этом пакете она будет смотреться вполне симпатично.
Угу. Вот у нас Сергей Марков сейчас на связи. Здравствуйте, Сергей Александрович. А вы-то как считаете? Вот Владимир Путин вроде бы стартует сейчас с кампанией сегодня. Слив такой сделан. Ну что, первым делом победы в Сирии будете, так сказать, выводить вперед в этой кампании? Вот. Или что-то другое?
Конечно, нет. Победа Сирии сама по себе не интересует, но, кстати сказать, привлекательным для избирателей является мощь российских вооруженных сил, которая была продемонстрирована, в том числе в Сирии. И все увидели во всем мире новый облик российских вооруженных сил. И российский народ понимает так, что защитить его могут только собственные политики типа президента Путина, российские вооруженные силы, ну и, собственно, сам российский народ. Поэтому сила армии, она имеет значение с точки зрения Сирии. А с точки зрения других вещей, я думаю, что ключевую роль будет играть продолжающая атака Запада на Владимира Путина, поскольку чем больше западники атакуют Путина, тем больше россияне понимают, что Путин абсолютно прав. Поэтому продолжение гибридной войны против России дает Путину огромное количество очков. Конечно, прошлое тоже играет свою роль. Играет свою роль принятие решения о воссоединении Крыма к России, спасение Крыма от бандеровской террористической диктатуры. Играет роль спасения продолжающегося Донбасса от диктатуры, хотя и без присоединения, просто помощь всевозможная. Играет свою роль также и предыдущие более 10 лет продолжающегося роста экономического уровня в России, просто уровня потребления россиян. Это все прекрасно.
Сергей Александрович, какой же рост уровня потребления? Уже с 2014 года идет падение уровня потребления. Но вы хоть методичку смените.
Вы рехнулись там, что ли? И, во-первых, всем известно, что если я методически имею отношение, то с точки зрения их написания, а не читания, это раз. Я самостоятельно мыслящий человек, в отличие от ваших там методичек. А во-вторых, я же вам сказал, где-то более года было, конечно, после 2014 года уже прошло падение реального уровня.
Слушайте,
жизни.
Доходы падают, 3000 фирм обанкротилось за 3 месяца. Ну, ей-богу, вам что-то надо новое придумать, если вы методички пишете.
И вы свихнулись, так сказать, еще раз повторяю. Все понимают, что с 2014 года началось падение уровня жизни, но виновником в этом российский народ считает полностью, конечно, Запад, который атакует Путина, который санкциями в том числе снижает этот уровень жизни. Собственно, и западники не скрывают, между прочим, этого. Они много раз говорили о том, что санкции имеют целью сделать так, чтобы средний класс вышел на улицы, а еще с помощью спецслужб нужно дозвать российских олигархов, чтобы они организовали такой переворот антипутинский. Но Россия не считает, что это правильный путь. Россия считает, что Путин-то как раз правильным путем идет. Кстати, если бы не было вот такого мощного давления Запада на Россию с помощью санкций, я думаю, что уровень критичности действующей власти был бы значительно выше, потому что россиян совершенно не нравится ни точная застройка в Москве и других крупных городах, совершенно не нравятся вот эти вот эксперименты центра Москвы, которые делаются в Москве, совершенно не нравится то, что образование, здравоохранение становится все менее доступным, все более платным, все, в общем, не очень-то качественным, что дороги плохо строятся, заводы не строятся, от Запада не нравится. То есть уровень претензий к власти огромный. В условиях, когда Запад очевидно атакует Россию с целью ее поставить на колени, а может быть даже уничтожить, россияне выбирают Владимира Путина, как хорошо им известно.
Бурные продолжительные аплодисменты. Вопрос Василию Жаркову. Так есть ли все-таки гибридная война Запада против России, чтобы поставить ее на колени и уничтожить санкции? И не лучше ли тогда Западу, если бы он был умный, как советует Сергей Марков, снять эти самые санкции и вот весь этот, так сказать, пузырь, да, проблем, он лопнет, и к выборам, значит, какие-то прогрессивные силы сметут вот этот режим, который, как Сергей Марков признал, не слишком эффективен.
Знаете, мне кажется, что каждый актор в международной политике и не только действует все-таки исходя из своей внутренней логики. И, конечно, у Запада есть свой набор инструментов, которые он использует. Эти инструменты работают и будут работать. То, что они не работают моментально, Западу тоже известно. Что касается гибридной войны, то здесь я могу вам сказать, что и сам Запад считает, что против него ведется гибридная война. Если вы там окажетесь в Брюсселе, два самых популярных слова – это «хайбрид» и «сайбер». И более того, благодаря, собственно, нашей с вами стране и ее руководству, мне кажется, мировая военная мысль вышла на какой-то новый уровень, где появилась наряду с воздухом, водой и землей, появилось еще одно пространство, киберпространство, в котором должны приниматься повышенные меры безопасности. Так считает сегодня коллективный Запад, и это часть его стратегии адаптации в отношении России. При этом Запад, нужно понимать, ведь совершенно не заинтересован в падении, быстром падении России. Ну, смотрите,
если... Вы имеете в виду режим Путина?
Ну, скажем так, дестабилизации России. Потому что, если мы посмотрим на это прагматически, то Россия скорее нуждается в некотором окращении ограживания, скажем так, в нивелировании тех возможных издержек, которые ведет ее активность на международной арене.
Но, пусть сосредотачивается, как во времена Александра Третьего.
Да, там, но желательно как-то займется. Вот собой займется и не будет выходить за те рамки, которые будут очерчены во взаимоотношениях с ней, скажем так. Потому что здесь ведь, понимаете как, вот на Западе, например, есть такая все более доминирующая точка зрения, она, мне кажется, очень опасной для нас с точки зрения long terms. То, что даже если каким-то чудом завтра сменится правящий режим в России, ну, я в это не верю, но, допустим, вот произойдет что-то.
Президент Собчак, Ксения Анатольевна.
Кто угодно, некий
Навальный.
Н. Да, некий Н. А сегодня аналитики в Европе и Штатах все более скептически смотрят на то, что реальный внешнеполитический курс России изменится. И тому есть основания, в том числе последние 30 лет, которые мы прожили и остались фактически на том же месте. Ну да, Россия ослаблена, она не такая сильная, как Советский Союз, но в сущности инерция внешнеполитического курса оказалась сильнее всех наших надежд. Значит, что нужно делать? Нужно готовиться к худшему, нужно находить средства и возможности минимизировать потери и издержки, нужно не допустить повторения какой-нибудь аннексии в дальнейшем, нужно удерживать своих союзников, в том числе тех, кто стремится быть союзниками, понимая при этом, что есть что-то возможное, а есть что-то невозможное. Нужно, в конце концов, удерживать Прибалтику и так далее, и так далее. И, наконец, Запад здесь получает некоторую ясность в отношении России. Не существовало ясности последние 25 лет. Что она? Чем
загадка
она станет?
Большая, да. Да.
Будет ли она демократической страной? Ну, вряд ли. На это уже давно никто не рассчитывал. А сможет ли она стать полноценной европейской страной? Тоже вряд ли. Сейчас многие точки расставлены над «и». И это удобно не только политикам внутри России, а мы сейчас слышали достаточно ясный комментарий, почему это может быть удобно внутри России, но и за ее пределы.
Всех пугать?
Да,
внутри России, конечно. Хорошо, Андрей Пионковский, что вы ответите на концепцию Сергея Маркова? Да? Гибридная война. Вот, Путину это выгодно, а если бы не санкции и эта мистическая или мифическая война, то, глядишь, многие бы социальные конфликты вырвались бы на свободу, да? Зверь революции вышел бы на охоту за олигархами и бюрократами.
Ну, центральное в концепции Маркова было утверждение о Западе, желающем уничтожения России. Я напомню, что в 91 году Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты были в ужасе от распада Советского Союза, глобальной ядерной державы. Помните знаменитое выступление Буша в украинском еще Верховном Совете в августе, где он объяснял, его свистали коммунистические депутаты, какой хороший Горбачев и какой замечательный будет вместе с ним Советский Союз. То есть, в общем-то, с одной стороны, Запад, правильно объяснил сейчас коллега, с одной стороны, Запад понял, что Путин ведет против него гибридную войну. Решающим, кстати, ключевым событием в этом отношении было малозамеченное у нас Национальная конференция по безопасности в США, традиционная, ежегодная, которая произошла в Аспене 20-22 июля. Там участвовали все руководители силовых и спецструктур, как обамовской, так и нынешней администрации. Общий вывод был, да, Путин объявил нам глобальную гибридную войну. Мы это должны принять и должны нанести ему поражение не военными средствами в этой гибридной войне. А определение этого поражения, оно, так сказать, довольно четкое и скромное. Это прекращение агрессии против Украины и прекращение таким способом, чтобы Москве было неповадно в дальнейшем совершать какие-то новые авантюры. Вот опять же, вот эта третья вот ошибка одного и того же характера, который о двух я уже сегодня говорил, когда нужно вовремя соскочить. Ведь с лагерем Клинтон посланцы Кремля осенью практически договорились вот о выходе из ситуации на так называемый трек 2, где были высокопоставленные кремлевские аналитики и люди. Ведь, несмотря на всю протрамповскую пропаганду, в Москве считали, что Клинтон победит. И вот такой парадокс. Макфол, человек очень близкий Клинтон, он дал большое интервью по итогам этих переговоров закрытых Коммерсанту, и оно было опубликовано 9 9 ноября, уже после того, как это было ясно, как Трамп победит, а исходило оно из вероятности победы Клинтон. Ну, немножко упрощая, суть дела была в том, что Путин уходит из Донбасса, по-настоящему серьезно уходит, а, конечно, никто не признает юридически аннексию Крыма, но Запад как бы закрывает на длительное время на это глаза, ну, как... США никогда не соглашалась с аннексией Прибалтики и снимает самые болезненные санкции, оставляя крымские, которые вообще смехотворны, и возобновляется бизнес as usual. Вот такая развязка, такую развязку. А сейчас вряд ли, вот при сегодняшнем настрое всего военно-политического истеблишмента, вот... Я думаю, требования Запада будут жестче и включать какие-то более решительные шаги относительно Крыма.
Ну вот во время пресс-конференции, которая была в Дананге, Владимиру Путину был задан вопрос о вводе миротворцев в Донбасс. Вот какова была его реакция. Давайте послушаем, покажем.
Wall Street Journal писал о том, что США собираются предложить России план по размещению американских миротворцев. Ну, там указывалась цифра в заметке 20 тысяч человек.
Где?
На Донбассе, на Украине.
Я такого не знаю. Может, дальше ничего не говорить, потому что мне...
Ну, вот они собирались это довести как-то до руководства. Ну, слышали ли вы об этом? И как бы вы гипотетически отнеслись к такому предложению, если оно будет доведено?
Я уже ответил. Я об этом ничего не слышал. Ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно. Просто это нереально. Вот когда будут сформулированы конкретные... Понимаете, ведь в практической жизни как? Предположение это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, там часто выглядит совсем по-другому. А комментировать того, чего нет, ну это просто, ну согласитесь, ну, даже, ну о чем я буду говорить? Что я буду комментировать, если этого нет? А если будут такие предложения, посмотрим.
Ну вот, Василий Жаркова, вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, Путин не подхватил этот брошенный шар? Удобная такая ситуация, да? Ну, журналист спрашивает, можно что-то сказать про миротворчество, про урегулирование, про там, что у нас есть, процесс там какой-то, да, такой переговорный, который вяло идет между Сурковым и представителями Америки. Что-то такое сказать. А тут вот как-то отрицать. Ничего, только на бумаге, дайте потом поговорим.
Ну да, ты мне начальник дела не шей. Мне вот как-то второй раз за сегодняшний вечер такие ассоциации это вызывает. Но смотрите, здесь есть совершенно ясная, мне кажется, ситуация неравенства партнеров по переговорам. Я не очень уверен, что это окончательно осознано российским руководством, но я думаю, что это то главное, что придется осознавать все ближайшие годы, неизбежно, конечно, триумфального президентства Владимира Владимировича.
Еще 6 лет, да?
Как минимум. И здесь, да, да. Нет, я здесь ведь не собираюсь никого успокаивать, да, потому что честнее сказать то, что видно. Да, могут быть какие-то случайности, но я не вижу, что должно было бы их обеспечить.
Ну, то есть будем жить при режиме личной власти.
Абсолютно, абсолютно. И здесь не нужно строить вообще никаких иллюзий. Если у нас будет время, я попробую объяснить, почему мне так кажется. Но смотрите, поскольку Запад после всего того, что произошло в последние 3 года, не готов больше воспринимать Россию как достойного партнера. Вот я так
это формулирую. То есть fair play, да? Честной игры не может быть.
Абсолютно. Здесь даже не о равноправии идет речь, потому что для равноправия нужно элементарно достоинство. Когда же вы совершаете все время непредсказуемые действия, основанные на каком-то вашем внутреннем представлении о мире, при этом сами же отрицаете собственные действия, совершая их на глазах у всего мира, а когда вы не готовы отвечать за то, что вы сделали, понятно почему, потому что вы не так сильны, но вы это тщательно скрываете. Все это ведет к тому, что нарастает раздражение. С той стороны, давайте не будем забывать, стоят люди со своими эмоциями, со своими интересами и со своей политикой. И они чрезвычайно, мне кажется, раздражены. Я думаю, мы пожинаем и будем пожинать очень страшный урожай здесь. Я имею в виду не лично даже господина Путина. Здесь ситуация состоит в том, что все граждане России, даже те, кто, как я, скажем, не собираются за него голосовать, сегодня в глазах Запада часть этого бильярдного шара, как Кеннет Уоллс говорит.
Русский народ отвечает за все, как отвечал народ в Германии когда-то.
Я не люблю слово «русский народ», от него чем-то таким отдает не очень. Ну да, да, да. На самом деле...
Ну пусть может будет российский, германский,
да, может быть, да, может быть... Ну, я не знаю, что значит жесткая или мягкая форма. У нас, слава богу, нет горячей войны и нет того масштаба преступлений. Но преступления есть как таковые, и они будут дальше. И это все, ну, смотрите, вспомните еще сербский народ, великий сербский народ.
Который теперь идет в Европу, да, в Евросоюз стучится.
Который хуже, мне кажется, который уже 17 лет в депрессии и ничего, по большому счету, не сделал. Это Милошевич без Милошевича. Вот какая поучительная перспективка. Когда вы приезжаете в Белград, что вы там видите? Вы видите руины надежд. Да, произошла славная революция, но что она дала Сербии? Что она изменила? Были некоторые обещания европеизации. Она идет, но она не может туда пойти, пока она не регулирует косовскую проблему. Точно так же, как Россия никуда не сможет сдвинуться, пока она не урегулирует крымскую проблему. Она наоборот. Это, здесь речь идет не о сецессии, а наоборот об аннексии. Но, по сути дела, это то же самое. И ни один российский политик, я боюсь, не сможет, не осмелится решить это. Точно так же, как ни один сербский либерал не осмелился в свое время решить косовскую проблему, а потом их время ушло. И сейчас, может быть, даже сербские националисты скорее это как-то решают. Поэтому мы оказываемся в ситуации очень долгого какого-то континуума. Я не знаю, но, знаете, русские говорят, надо верить в чудо. Да, потому что
и долго такое, запрягать.
Долго запрягать, долго жить в России. Ну, я не знаю, надо действительно запасаться здоровьем и, я бы сказал, терпением, потому что быстро то куда мы попали, из этого не выйдешь.
Хорошо, Сергей Марков у нас на линии, долго слушал. Я думаю, что должен быть ответный комментарий от, я бы сказал, путинско-кремлевской стороны.
Да. Еще раз вопрос, повторите,
Даю вам слово для опровержения наших клевет.
Ну, чего, здесь, вы знаете, я лучше скорее расскажу. Я скажу, коллеги, вы находитесь в пропагандистском дискурсе, да? Значит, поэтому, ну, с хрущевского уровня, я бы сказал, так? Хрущевского времени уровня. Значит... меньше, чем сталинского времени пропагандистский уровень, но больше, чем брежневский.
Вы к современности, Сергей Александрович.
Дискутировать трудно, поэтому я говорю, коллеги, мне кажется, и тот же уважаемый Андрей Пеканский, вот коллега Жаров, по-моему, да, ну, все-таки в пропагандистском дискурсе вынуждены действовать, поэтому так по конкретике трудно, а так в целом пропагандистскую картину все трудно за раз, так сказать, измерить. Могу сказать свою точку в этой связи. Мне кажется, что сегодня Россия и Запад действительно находятся в таком жестком как бы, конфликте, связанном с тем, что у меня действительно как бы нет правил игры. Да? Россия шокирована была тем, что ее пригласили в глобальный мир, но потом не захотели принять. И потом резко разорвали все джентльменские правила.
Тут-то вот, она начала агрессию говорит, в Украине, да, от шока, правда?
Да, Соединенные Штаты совершенно совершили агрессию в Украине, свергли демократически избранного президента, на глазах у всего мира, американские спецслужбы, значит, свергли этого демократически избранного президента.
Саш, как-то скучно, вы что-нибудь новенькое придумайте?
Привели к власти отморозков, террористов, да, и неонацистов.
Слушайте, вы о ком? Вы о законном правительстве украинском, о парламенте.
Нет, есть банда террористов, да, которая захватила власть с помощью иностранных спецслужб.
Подождите, а с нынешним президентом господин Путин за руку здоровается? Как же так?
Да, для того, чтобы меньше убивали людей, так сказать, на Донбассе, он готов и с дьяволом здороваться. Это работа президентов такая, так сказать, для того, чтобы в свое время отодвинуть войну. Как известно, Советский Союз заключил пакты с Гитлером тоже.
То есть поэтому вы мира в Донбассе не ждете? Миротворцев, там, ухода российских сил оттуда?
Запомните, человек, который сдаст Донбасс, не будет иметь никакой легитимности у народа России. Более того, я могу сказать, не только о Донбассе речь идет о Харькове, Одессе. Они не обязательно должны быть частью России. Но люди, живущие в Харькове, в Одессе, должны обладать всеми гражданскими политическими правами и быть людьми второго сорта.
То есть вы за доктрину Брежнева, я так понимаю, в современном варианте.
Брежнева. Это может быть законная демократическая правительство. У него, может быть, они даже хотят в НАТО могут захотеть. Но в соответствии с волей народа, понимаете, Россия будет уважать волю народа Украины. А волю банды террористической, захватившей власть и держащей под пятой террора народ Украины, никто здесь уважать не будет.
Вот хорошо, поэтому, что вы уже не применяете слово «хунта». Я прямо даже как-то все жду, а вы уже как-то смягчились.
Хунта, безусловно. А что касается...
Как безусловно? Это в России хунта, Сергей Александрович. КГБшные генералы у власти, члены КПСС все от Путина до Кириенко. Вот коммунистическая КГБшная хунта.
А
в Украине законная, демократическая, выборная власть.
Вы мне дадите сказать или нет?
Я вас с интересом слушаю.
Я про отношения России и Запада. Джентльменских отношений быть не может. Запад не ведет себя как джентльмен. Джентльмены не обманывают, так как они обманули президента Януковича, когда он подписал договор, а его обманули. Значит, джентльмены не наносят такие подлые, не организуют подлые удары именно во время нашей Сочинской Олимпиады. Никакого доверия.
Это что, в пробирку кто-то там налил, извините, во время Сочинской Олимпиады? Сергей Александрович, я вынужден, вы как-то время исчерпали, я вынужден все-таки коллегам дать слово. Ну вот Андрею Пианковскому все-таки. Андрей Андреевич, наш коллега Жарков сказал, что нас ничего не ждет долгий режим личной власти, я так понял. Ну, у вас бывали тексты, когда вы обещали нам какие-то перемены, возможные расколы в элитах, еще что-то. Есть ли у вас надежды, связанные с этими, в кавычках, выборами сейчас? Вот пока мы тут собирались к эфиру, там Анфиса Чехова и Ксения Собчак, и еще какая-то девушка по фамилии Гордон на НТВ устраивают предпрезидентские дебаты. Сергей Полонский рвется, уголовник, так сказать, бывший миллиардер, рвется в кандидаты в президенты. Что-нибудь вы связываете вот с этой забавной и, я бы сказал, пошлой кампанией, которая развернулась сейчас?
Ну, это пиар-компания Кремля. Тут ни о каком расколе элит идти не может речь. Я не призывал, не обещал и не предсказываю. Я призываю к хотя бы инстинкту самосохранения элит, когда говорю об этом расколе. Но сейчас, если мне позволите, мне хотелось бы прокомментировать очень интересное сравнение коллеги России и Сербии. И вступить на, я понимаю, такую довольно скользкую почву защиты русского народа. Понимаете, в чем дело? В 1991 году распалось две империи коммунистических. Большая Советский Союз и малая Югославия. И они распались совершенно одинаково. Практически без жертв по соглашению, по прочерченным границам союзных республик в Советском Союзе и через десятилетнюю войну в Югославии, когда Милошевич понял и сербская элита, что Югославию сохранить не удастся, они стали вырезать так называемый сербский мир из тела своих соседей. Почему так произошло? По-разному. Ведь такие Милошевичи было достаточно и в России. Кстати, в самом ЛНС-либеральном лагере. Вы помните, что тот же, например, Гаврила Попов требовал раздела Украины и как раз называл те же самые территории. Крым, Донбасс, Луганск и так далее. Но пошло дело в том, что, если хотите, у фашизоидной российской элиты не было фашизоидного народа, который бы пошел в эту авантюру. И Ельцин, такой прирожденный популист, прекрасно чувствовавший настроение народа, вот пошел по этому мягкому пути распада Советского Союза. А сербский народ, ну, извините за эту формулировку, он оказался гораздо более фашизоидным и с энтузиазмом воспринял призывы Милошевича.
Андрей Ильич, а теперь... получилось, что теперь вырастили фашизоидный народ на территории России?
Вырастили. Где русский мир? Куда они заткнули эту концепцию? Ошибка Путина была в 2014 году, что он хотел переиграть вот эту ситуацию 91-го года через там 20 с лишним лет и выдвинул совершенно фашистскую концепцию русского мира. Вы же помните, что совершенно серьезно ставился вопрос и вот на его крымской речи, и потом в апрельском встрече с народом, там о 10-12 областях Украины. Призыв был к этническим русским на территории Украины, и он полностью провалился. Большинство этнических русских отторгнули эту концепцию и остались верны у украинского государства, его европейскому. Да и в самой России это не имело такого большого эффекта. Вот поток всяких маргинальных моторыл, он достаточно быстро иссяк. И поддерживать вот тот огрызок, который остался от Великой Новороссии, порожденной идеей русского мира, пришлось регулярными войсками. Так что вот степень фашизоидности русского народа, она была и осталась гораздо меньше, чем аналогичная степень нашего братского сербского народа в 91-м году. И это внушает мне несколько больше оптимизма.
Хорошо, но я вынужден все-таки вернуться к выборам. У нас есть опрос. Следят ли люди за этими выборами в кавычках? Пожалуйста.
Следите ли вы за возможными претендентами на пост президента России?
Да как-то разочаровался во всем этом, что происходит. Нет смысла. Просто нет веры, и все, никому, ни тем, ни этим.
Нет, я уверен в том, кто победит в этих выборах.
Нет. Не слежу. Почему не следите?
Ну, еще время не подошло.
Слежу.
Почему следите?
Потому что мне не все равно, а будущее России за Навальным, наверное, все. Вот. Ну так. Если слежу туда, за ним, как бы, с остальными все понятно, в принципе.
Ну, я знаю, за кого бы я голосовала, поэтому не слежу.
Подробно не отслеживаю, но пытаюсь быть в курсе, так сказать, тренда этого. Потому что совсем то, что происходит в России, обходить сторону нельзя. А так и различные стороны надо знать. Ну, чтобы всю эту ситуацию отслеживать уже как-то более объективно, нежели с какой-то с одной стороны.
А как и все. Это нормальная ситуация, по-моему, что слежу. По-моему, времена изменились. Пора бы уже заняться тем, что в стране самим, а не отдавать это кому-то.
Специально я не слежу, но я пытаюсь быть в курсе событий. Если кто-то об этом рассказывает или упоминает, я пытаюсь вникнуть в суть вопроса, чтобы было мне полезней жить потом, интересней.
Я слежу. Я считаю, что у Навального есть шансы стать президентом нашей страны. Его поддерживает молодежь, ваше поколение, ну и мы, старики, тоже.
Ну вот видите, разные мнения. У меня, к сожалению, времени мало. Василию Жаркову только на комментарии остается. Что скажете? В конце концов, вы как-то мрачно настроены на десятилетие путинизма, что ли, нацелились?
Михаил, вы знаете, раз уж пошло слово дано гласу народному, я не могу удержаться от того, чтобы не процитировать анекдот из книги Джошуа Такера «Тень коммунизма». Он там собрал некоторое количество старых социалистических анекдотов. Вот один румынский анекдот. А француз рассказывает о своем страшном сне, о том, что он видит через 20 лет, как советские танки входят в Париж по телевизору. А американец через те же 20 лет видит по телевизору, как в штате Алабама открывают колхозы. А румын, включая телевизор, видит, что через 20 лет товарищ Чаушеску встречается с рабочими судостроительного завода в Констанце. Вот я думаю, что в этом анекдоте есть и доля пессимизма, который, я согласен с вами, у меня сейчас изрядная, но и доля оптимизма, если мы с вами помним, что такое Румыния и кто такой Чаушеску.
И чем все закончилось. Спасибо. Я благодарю Василия Жаркова, Андрея Пианковского и Сергея Маркова. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей Европы.